На выходных Владимир Путин вручил патриарху московскому и всея Руси Кириллу орден святого апостола Андрея Первозванного. Самым изумительным образом это награда, о которой почти никто не слышал. Тема наград, на самом деле, намного шире, чем просто тема наград. Произошедшее очень многое говорит о нашем государстве. Это, на мой взгляд, интересно, так что давайте сегодня об этом поговорим. Все знают про золотую звезду и звание Героя России, прямых наследников советской звезды Героя. На слуху орден за заслуги перед Отечеством, на слуху в основном за сомнительные награждения, но тем не менее. Советские ордена от Красного Знамени до Ордена Славы мы знаем по книгам и фильмам. А вот орден святого апостола Андрея Первозванного звучит как что-то очень внутрицерковное. И не зря. У РПЦ действительно есть свой собственный орден, который называется так же. Но тем временем государственный орден Андрея Первозванного – это высшая награда Российской Федерации вообще-то. Это самый первый российский орден, учрежденный в 1698 году еще Петром I. По логике, орден Андрея Первозванного – главная из наградных реликвий российского государства. В 1998 году этот орден был возрожден по указу президента Ельцина. За всю 23-летнюю историю возрожденного ордена Андрея Первозванного им награждены всего-то 22 человека, включая патриарха. Для сведения, золотую звезду Героя Российской Федерации получили более 1120 человек. Казалось бы, вручение такой редкой и важной награды должно привлекать огромное внимание, вызывать полярные реакции, большую дискуссию. Не каждый же день российское государство вручает свою высшую награду как признание самых выдающихся заслуг. Исключительных заслуг, способствующих процветанию и величию России. Это так, я цитирую, статут ордена. Награждение неординарное, такое не каждый день увидишь. Например, с 12 по 16 год орден Андрея Первозванного вообще не вручали ни разу. Но если посмотреть ленты новостей и социальных сетей, то кажется, будто ничего и не случилось. Ну, вручили и вручили. Мало ли кому в наши дни ордена дают. Это, казалось бы, локальное событие, но оно отсылает нас к очень большой теме. К статусу наград и их официальному признанию в российском государстве. А если копнуть глубже, и к самому устройству этого государства. Наградная система – один из основополагающих атрибутов государственности. Обратите внимание, почти всякий раз, когда на карте мира появляется новое государство, признанное или непризнанное, оно учреждает флаг, герб, гимн и свои награды. В успешном государстве наградная система, понятное обществу, вызывает доверие и уважение. Желательно, чтобы она была компактна, лаконична и строго иерархична. Чтобы даже самый заслуженный или героический гражданин своей страны не превращался в новогоднюю елку или подобие Леонида Брежнева, а гордо носил на груди несколько значимых наград. Чтобы он не вешал на себя килограммы звенящего металла, но, как вариант, с каждым новым достижением менял награду одной степени на награду более высокой степени. Так награды защищаются от девальвации, то есть от обесценивания. Обратимся к опыту Германии времен Первой мировой войны, например. Кайзеровская армия обладала дисциплиной и высоким боевым духом, даже в безнадежной ситуации второй половины 18 года. И наградная система была, пускай не самым главным, но весомым фактором. Невозможно найти фотографию немецкого военнослужащего с огромным иконостасом орденов и медалей, будь то рядовой или даже генерал. В Германии был всеобще признан авторитет Железного Креста, история которого отчитывалась с 1813 года. Авторитет этой награды очень охранялся, вплоть до того, что в мирное время ее в принципе отменяли и учреждали заново только на случай войны. И на войне простой солдат осознанно шел ради Железного Креста на повышенные риски, потому что солдат знал, что Железный Крест могут вручить ему, но его никогда не дадут даже самому высокопоставленному военно-начальнику или политическому деятелю, если тот не понюхает пороху на передовой. И это одна из тех причин, по которой солдаты Кайзера были готовы продолжать сражаться даже осенью 1918 года. В принципе, хорошая наградная система может быть и не компактной, а сложной и разветвленной, как в Соединенных Штатах. Ведь все равно главный критерий, насколько граждане страны признают эту систему и доверяют ей. В США своя весьма громоздкая система наград сформировалась естественным образом. Она сложилась исторически. Поэтому американцы к ней привыкли, как привыкли к неудобным ярдам, футам и милям. Простота и системность – это хорошо. Но самое главное – это все равно признание и доверие общества. Американцы с пиететом относятся к президентской медали свободы и ощущают сакральную ценность медали почета. Для сравнения, хоть кто-нибудь в нашей стране знает, что высший орден Российской Федерации называется орден святого апостола Андрея Первозванного. Сможете ли вы назвать хоть одного кавалера высшего российского ордена? Ну, кроме вот патриарха, о котором я 3 минуты назад вам сказал. А нагуглив список награжденных, сможете ли вы понять логику награждений? Почему им дали награду? Интересно, что значительная часть награждений была приурочена к дням рождения награждаемых. Как и в случае, кстати, с патриархом. По очень странной российской традиции, известному человеку, у которого уже и так есть государственные награды, принято регулярно снова и снова вручать высшие ордена не за какие-то новые достижения, а просто как подарок к очередному юбилею. Дожил до пожилого возраста — получи орден. Прожил еще 5 лет — получи следующий. Можно пошутить, что жить долго в России — это уже подвиг, достойный ордена. Но ситуация не смешная, потому что российские награды превращены в то, чем государственные награды не должны быть ни в коем случае. А именно в подарок ко дню рождения, памятный сувенир. Сувенир, полностью лишенный ореола значимости. Той магии, которая совсем не зависит от драгоценных камней и металлов, а основывается только на общественном признании. Что значит и чего стоит другой российский орден за заслуги перед Отечеством, если каждую из степеней этого ордена раз в 5 лет дарили на день рождения Жириновского? Это уже не государственный символ. Это побрякушка, дискредитирующая герб России, которая на эту побрякушку помещен. Отдельно отметим, что глава Росгвардии Виктор Золотов носит на груди орден Святого Георгия, хотя в положении об ордене прямо написано, что на него имеют право только офицеры, участвовавшие в отражении внешней военной агрессии или участвовавшие в военных операциях за рубежом. Не так давно прошла новость. 23-летний поп-исполнитель Юр Кис получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. В этой новости прекрасно все. Мало кто знает, кто этот Юр Кис такой. Никто не понимает, за что ему дали награду. И почти никто не понимает, что такое медаль ордена 2-й степени. В этом комбо отражается полное отсутствие какого-либо авторитета у большинства российских наград в российском обществе. Почти все российские ордена и медали – это симулякры. То есть вещи, стремящиеся быть тем, чем они не являются. Стремящиеся изобразить то символическое значение, которым не обладают. Тут ненадолго прервемся на рекламу. У нас много праздников, позаимствованных из других культур. День Святого Валентина, Хэллоуин, даже Рождество многие отмечают 2 раза. Сначала католическое, а потом православное. Но есть еще один, который пока только набирает популярность. Я говорю про День Матери. В России в этом году он празднуется 28 ноября. Ноябрь, сырость, холод, где-то уже снег. А вы возьмите и подарите маме что-то приятное. Цветы, коробку пирожных или красивую чашку. Даже если вы уже не живете с родителями и не можете приехать, подарок можете заказать в интернете. В сервисе FlowWow. FlowWow – это маркетплейс, где собрано огромное количество магазинов цветов и сувениров из разных городов, в том числе небольших. Букеты, живые цветы, украшения, книги, хендмейд и даже подарочные сертификаты. Чего тут только нет. А еще у FlowWow отличное приложение. Там можно смотреть, как курьер едет по адресу. И сразу же позвонить, как только он доставит подарок. Кто-то мама удивится. И, кстати, в приложении можно копить баллы, чтобы потратить их на следующие подарки. У нас на носу череда праздников, так что имейте в виду. Я оставлю ссылку на FlowWow в описании к видео, а вместе с ней промокод, который дает 10% скидки. Сделайте маме приятное, и пусть День Матери будет лишь поводом. Возвращаемся к разговору о наградах. Девальвация государственных наград, как правило, не происходит сама по себе, а идет рука об руку с общим кризисом доверия к государственным институтам. Однако в особых случаях проблемы с наградной практикой становятся не только симптомами болезни страны, но и даже одной из причин политических катаклизмов. Хороший пример – это решение Никиты Хрущева в мае 1964 года вручить золотую звезду Героя Советского Союза и орден Ленина президенту Египта Гамалю Абдель Насеру. На тот момент подавляющее большинство героев Советского Союза были фронтовиками, совершившими исключительные подвиги во время Второй мировой войны. Инициатива Хрущева вызвала резкое неприятие и ропот даже в зарегулированном и загнанном в рамки советском обществе. Даже Владимир Высоцкий написал песню «Больно мне за наш СССР, отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер». Вскоре Никита Хрущев был смещен с поста главы государства и принудительно отправлен на пенсию, а период его руководства страной стали называть термином «волюнтаризм». Награждение президента Египта звездой героя было одной из причин, прям официально. Ирония в том, что в начале правления Хрущев как раз заслужил уважение среди фронтовиков, отменив введенную Сталином в 1944 году практику награждать офицеров боевыми орденами не только за подвиги, но и просто за выслугу лет. В 1978 году неуважение к наградам ударило по легитимности уже Леонида Брежнева. Ему был вручен полководческий орден Победа, который был учрежден в годы войны исключительно для высших военачальников, проводивших стратегические операции. После 1945 года орден «Победа» никому больше не вручался. Брежнев не имел и не мог иметь никакого права на этот орден, и в момент награждения это знала вся страна. Маразм руководителей государства стал очевиден каждому советскому телезрителю. Небольшой исторический экскурс. После Октябрьской революции 1917 года наградная система Российской империи была упразднена. Прервалась преемственность. В отличие от немца или американца, советский гражданин уже не мог заслужить ту же награду, которой когда-то был удостоен его отец, дед или прадед. Поначалу советская власть в принципе считала ордена и медали пережитком царизма. Если награждать, то чем-то другим, типа какими-то предметами, желательно имеющими не только символическую, но и практическую ценность. Эта интересная примета времени показана в популярном советском фильме «Офицеры». Главному герою торжественно вручают красные революционные шаровары. Однако в дни гражданской войны командование Красной армии в полной мере осознает, что для поддержания боевого духа и боеспособности войск символические награды просто необходимы. Тогда появляется первый советский орден – орден боевого красного знамени. Этот орден пользовался особым уважением до самого конца советской эры, кроме того промежутка времени, когда его давали просто за 20 или 30 лет службы в Красной армии. Но в отличие от царских времен, награжденные советским орденом не образовывали собой какое-то элитарное общество. Они просто получали красивый знак на грудь. К примеру, во Франции до сих пор награждение орденом почетного легиона – это в первую очередь причисление человеку к почетному легиону, сообщество избранных, и лишь во вторую очередь вручение самого геральдического знака. В нашей же стране после 1917 года орден – это же не символ принадлежности к особой группе людей, которым вручили этот орден. Это просто что-то более крутое, чем медаль, и все.
Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль.
К 1941 году в СССР появился ряд орденов и медалей, однако советская наградная система оказалась совсем не готовой к большой войне. Поэтому уже в годы войны были учреждены десятки новых наград. Здесь немного перестарались, наградная система оказалась сложной, запутанной, многие награды просто дублировали друг друга. Фронтовики не доверяли официальной иерархии государственных наград, поэтому выстраивалась своя неофициальная иерархия. К примеру, официально орден Ленина был намного ступеней выше, чем орден Славы третьей степени. Но один и тот же орден Ленина мог получить и самоотверженный герой на фронте, и угодливый председатель колхоза. Отличить одного от другого не получится. А вот орден Славы можно было получить только на передовой.
Что скажешь? А что ты скажешь?
Знаменитая медаль за отвагу, формально находившаяся внизу иерархии, в реальной жизни ценилась выше большинства других наград. Так про нее написал легендарный советский танкист и поэт Ион Дегин. «Приятно мне знать, хоть и чрезмерно не горд, лишь этой награды единой еще не получит спортсмен за рекорд и даже генсек к именинам». Это, к слову, о том, что признание государственных символов, в том числе наград, невозможно установить только законодательно. Признание символики – это вопрос своего рода общественного договора, по которому люди сами начинают видеть исключительную ценность в небольшом кусочке серебра, который сам по себе без веры в него стоит совсем немного. А заставить поверить нельзя. Доверие может только появиться само, добровольно.
Ну как, готовы?
Ух ты! За отвагу!
Вскоре после войны в СССР начинает складываться глубоко порочная и попросту необъяснимая система юбилейных медалей. Полностью она сформировалась при Брежневе и существует в России до сих пор. Юбилейная медаль – это медаль, учрежденная в честь какого-то юбилея. Медали в память 800-летия Москвы, в ознаменование 100 лет со дня рождения Ленина, бесчисленное количество медалей, столько-то лет победы в Великой Отечественной войне или столько-то лет вооруженным силам СССР. Это в буквальном смысле слова килограммы металла, которые вешают на грудь ветерану только за то, что он просто дожил до очередного 9 мая, 23 февраля или какой-то иной даты. Подобная практика продолжается и по сей день. На День Победы мы видим участников войны, у которых ряды медалей и наград прикреплены уже даже к самому низу кителя. Картина совершенно привычная, но вообще-то ненормальная. В 1945 году среднестатистический фронтовик встречал победу с двумя-тремя боевыми наградами. 5 и более орденов и медалей – признак уже особого героизма. Главный герой сериала «Место встречи изменить нельзя» производит оглушительный фурор на банкете, придя с 11 наградами на груди.
Человек и говорит, что...
Старший лейтенант Шарапов для прохождения дальнейшей службы прибыл.
Шарапов, и откуда ты такой красивый, а?
Вот это иконостасик.
Но если бы Владимир Шарапов дожил до 2021 года, то даже его 11 боевых наград затерялись бы среди многих десятков блестяшек, покрывших его тело словно панцирная чешуя. Повторюсь, это ненормально. До сих пор большие денежные и бюрократические ресурсы тратятся даже не просто в пустоту, а во вред. В конце концов, их можно было бы потратить на то, чтобы довручить сотни тысяч реальных боевых наград, которые в 40-е годы не дошли до героев из-за военной неразберихи. Но такой кропотливой работой занимаются лишь волонтеры. Государству уже проще не заниматься архивными изысканиями, а наштамповать новых бесполезных побрякушек. Для простоты, мы тут говорим только о военных наградах, поскольку непоследовательная наградная политика здесь особенно болезненна для общества. Но были проблемы и с гражданскими наградами. Например, с 1974 по 1991 год в СССР вручили десятки миллионов медалей «Ветеран труда», в связи с чем ее ценность была около нулевой. Само понятие «медаль на груди» обесценилось, так как медали превратились в сувениры. Отдельно стоит отметить странное решение, принятое в 1985 году, когда помимо юбилейной медали 40 лет победы, всем без исключения ветеранам, независимо от их заслуг, вручили еще и боевой орден Отечественной войны. А ведь это была как раз одна из самых уважаемых наград советской истории. В том же сериале «Место встречи изменить нельзя» злодей Фокс пользовался тем, что орден Отечественной войны на военном кителе открывает любые двери.
Люди за этот орден свою кровь проливали, ты под него чужую.
Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул.
Но советское руководство само обесценило важнейший орден одним росчерком пера. И это был один из явных симптомов болезни государства. Через считанные годы, когда государство посыпется, уже отдельно взятый депутат СССР Сажи Умалатова начнет массово раздавать главные боевые награды направо и налево, исходя из собственных представлений о прекрасном. У нее, конечно, не было на это права, но страна развалилась, и государственная символика уже не стоила ничего. Это закономерный итог всей советской наградной политики. Затем, после 1991 года, начнется период эклектики, когда начнут частично возрождать царские награды, частично сохранять советские и массово создавать новые, российские. За отдельными редчайшими исключениями, почти ни одна из этих наград Новой России не приобрела известности и подлинного авторитета в обществе. Особенность современного российского политического режима состоит в том, что он стремится зарегулировать все и вся. Он даже хочет пробраться буквально в каждую аудиторию, где люди в свободное время собрались послушать лекцию или посмотреть кино. Мы живем в период гиперцентрализации. Но при этом режим пустил на самотек те отдельные сферы жизни, где государство, как регулятор, как раз-таки присутствовать обязано, где централизация действительно необходима. Думаю, для вас не новость, что российское государство утратило монополию на насилие, преспокойно уступив ее разным объединениям людей, от казачества до самопровозглашенных освободительных движений. А это, между прочим, прямая дорога к провалу государственности и к тому, чтобы страна вошла в историю как failed state. То же самое происходит в наградной практике. То, что центральная власть с безумством учреждает все новые награды, раздавая их затем без логики и здравого смысла, это еще полбеды. Вторая половина беды в том, что сейчас это делает далеко не только центральная власть. Уже много лет продолжается состязание между министерствами, ведомствами и даже отдельными службами внутри ведомств, кто создаст больше орденов и медалей и кто больше наградит ими самих себя. Количество разновидностей наград в одном только Министерстве обороны исчисляется уже сотнями. Дошло даже до того, что недавно Шойгу отдельным указом ограничил количество наград, которые военные могут носить на себе одновременно. А то уж совсем смешно. Официальный представитель, проще говоря, просто пресс-секретарь МВД, носит на себе около десятка наград. В основном это ведомственные награды Министерства внутренних дел. Такое чувство, будто она обороняла Сталинград или остановила танки под Курском. Своя наградная система с медалями и крестами даже есть у государственной фельдъегерской службы. Если кто не знает, фельдъегерская служба выполняет функции курьеров, ну, почты. Ее сотрудники, по сути, почтальоны при погонах, курьеры при погонах и при медалях. Больше наград Богу наград. Российские министерства и ведомства так спешат с учреждением новых наград и знаков всяких, что уже давным-давно забыли про дизайн и эстетику. Вот так, например, выглядит медаль Примакова Министерства иностранных дел. О, красивая. Кстати, помимо министерств, ведомств и служб, свои отдельные медали есть у правительства России и у парламента. Не отстают от наградной вакханалии регионы Российской Федерации. Если тебе не суждено стать героем России, можешь попробовать заработать золотую медаль Героя Кузбасса. Да, в рамках федеративного государства есть большой смысл, чтобы у субъекта была какая-то своя местная медаль. Но медаль, а не отдельная наградная система. У того же Кузбасса несколько десятков своих собственных орденов и медалей. Сейчас не только на уровне федеральных министерств и ведомств, но и на уровне городов, областей, краев и республик действуют десятки параллельных наградных систем. В них никто не способен разобраться. Наград столь много, а критерии для награждения столь абстрактны или даже абсурдны, что в современной России медаль или даже орден по сути не значит вообще ничего. Не более чем украшение, причем обычно с сомнительными эстетическими свойствами. Но и это еще не все. Российский политический режим, который стремится быть вездесущим и готов залезть хоть к нам в душу, хоть в кровать, одновременно с этим сквозь пальцы смотрит на наградную деятельность общественных объединений. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы общественные организации и учебные заведения вручали грамоты или даже медали в деревянных футлярах. Их не вешают на грудь, а кладут на полку в самом почетном месте. Это совершенно нормальная и здоровая международная практика. Но ненормально, когда каждое отдельно взятое общество охотников и рыболовов может учредить целую наградную систему, плодя фейковых орденоносцев. Награды российских казачьих обществ уже давно стали притчей во языцах. У иных казаков металла на груди побольше, чем у маршала Жукова. Но куражатся не только они. Всевозможные кадетские училища, которые вроде как должны воспитывать в курсантах патриотизм, зачастую выпускают своих выпускников с двумя, а то и тремя рядами медалей. Если они что и воспитывают, так это полное неуважение к любым символам заслуг и мужества. Даже КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, активно раздает свои фейковые ордена и медали, которые внешне очень похожи на реальные советские награды. Зачем? Множество орденов и медалей входит также в наградную систему Русской Православной Церкви. Ветеранские организации в России тоже заняли крайне странную позицию. К примеру, в Соединенных Штатах организации ветеранов строжайше следят, чтобы военную форму и награды не носили люди, которые не имеют на это права. Они помогают государству исполнять положение федеральных законов об украденной доблести. Да, эти законы прямо так и называются – об украденной доблести. В это время в России ветеранские организации, наоборот, взяли за правило брать реальные боевые награды, вносить небольшие косметические изменения в дизайн и выдавать их за тем, кому попало вообще. Непонятно даже не за какие-то заслуги, а просто за членство в организации. Повторюсь, может показаться, что это все крайне оторванная от реальной жизни сфера. Типа, кому какая разница, кто и какие цацки цепляет в своей одежде. Но в действительности речь идет о полном подрыве доверия одного из базовых государственных институтов. Есть прямая связь между недоверием к наградам и недоверием ко всей государственной системе в целом. В России большая часть государственной символики лишена тех символов, какими должна обладать. Ее легитимность не признается обществом. Это пусть далеко не самый страшный, но один из самых очевидных симптомов того, что государство больно, а нам предстоит его лечить. До завтра. А пока не вышел завтрашний ролик, можете посмотреть наше видео про Высоцкого. Кстати, мы тут его вспоминали.